В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кэти Боджелишвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бывший премьер и реформатор грузинской полиции Ваномер Абишвили вышел на свободу и пытается определить свое политическое будущее. Глава Минюста самопровозглашенной Республики Южная Осетия Залина Лалиева предложила отправить иностранцев-претендентов на выдворение в подвал МВД. Статья 19 закона о выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия снова становится ключевой политической проблемой. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Главным темам недели. Экс-министр внутренних дел и бывший премьер-министр, отбыв срок наказания, в четверг покинул тюрьму. Он сразу же заявил, что этот год станет годом свержения власти грузинской мечты, хотя потом объяснил, что не собирается свергать правительство, поскольку решение на парламентских выборах примет сам грузинский народ. Представители власти намерения Мерабишвили всерьез не воспринимают, но его освобождение и заявленные планы вызывают в обществе бурную реакцию. Тему продолжит Мзия Парисиевна.
Ровно 9 лет и 6 месяцев я находился в одиночной камере этой тюрьмы, начал свою речь Ваномер Абишвили, несколько перепутав числа. Он находился там 6 лет и 9 месяцев за превышение полномочия, растрату, подкуп избирателей, присвоение чужого имущества. Сколько и за что отбывал срок бывший министр внутренних дел и экс-глава правительства, журналисты у ворот тюрьмы вспоминали с самого раннего утра в прямом эфире многократно, пока не появился сам Мерабишвили. Волна журналистов и операторов с камерами нахлынула на него так, что бывший министр внутренних дел поневоле вынужден был вновь вернуться к тюремной двери, из которой только что вышел. Батонувану, не давая сказать ему слова, журналисты отцепили Мерабишвили и задавали вопросы. Самый популярный, с какой партией он будет сотрудничать? Ведь в пору осуждения Мерабишвили из нацдвижения еще не вышла Европейская Грузия. Но ответ на этот вопрос Мерабишвили оттягивал. Годы заключения бесследно не прошли. Он выглядел осунувшимся, бледным и с поредевшей сединой. Но духом, как выяснилось, Мерабишвили не пал. Напротив, он окреп с поддержкой и надеждой на лучшее будущее. Он готов активно начать борьбу против грузинской мечты.
Я даю вам гарантию. Через год их власть закончится. До конца года гарантирую вам, после свержения этой власти, двери этой тюрьмы будут широко открыты. И все те политические заключенные, которые сидят в этой тюрьме, покинут ее.
Все это для того, продолжил он, чтобы страна стала развиваться, чтобы полицейским восстановить честь, молодым дать перспективу, а пожилым достойную пенсию. Обозначив пункты почти предвыборных обещаний, бывший премьер-министр так и не сказал, какая партия теперь ему ближе, нацдвижение или Европейская Грузия. И там мои друзья», — сказал Мерабишвили журналистам, попросив время подумать и принять решение. Ваномер Мерабишвили направился домой в сопровождении своих сторонников. Освобождение соратников Дали праздновал Михаил Саакашвили. На своей странице в Facebook он написал:
«Иванишвили придет конец не из-за наших чувств, а, как Вано сказал, стране нужны продвижение и развитие. Призываю всех к примирению. Призываю равняться не на прошлое, а на будущее».
Нацдвижение в Европейской Грузии также не стали отвечать на вопрос о партийном выборе Мерабишвили. Один из лидеров нацдвижения, Зураб Меликишвили, обратил внимание общественности на другое.
«За окончание режима Бедзина Иванишвили борется Единое национальное движение. Борются многие другие партии. Мы координируем усилия друг с другом. Я уверен, что в этой борьбе потенциал Вано пригодится».
В партии Нино Бурджанадзе «Единая Грузия. Демократическое движение», как и в партии Лело, наотрез отказались сотрудничать с Вано Мерабишвили. Лидеру Лело Мамуке Хазарадзе не понравилось слово «свержение», которое упомянул сразу же после освобождения бывший министр внутренних дел. На слове «свержение» акцентировали свое внимание и представители власти, которые вспомнили и статьи Уголовного кодекса, по которым так долго сидел тетя Мерабишвили. Об этом говорил в том числе и премьер-министр Георгий Кахария.
Вообще национальное движение – это вчерашний день. Мы должны думать о завтрашнем дне, должны работать для того, чтобы эта страна не была страной вызовов и свержений, а страной возможностей для молодежи.
Депутат Нукри Кантария вообще сравнил Вано Мерабишвили с вырванным из календаря листом. Иронизировал по этому поводу и генсек грузинской мечты Мердбилиси Кахакаладзе.
Исходя из его заявления, он явно потерялся во времени и в пространстве. Дадим ему время, чтобы обнялся с семьей, прояснил, какая реальность, что происходит, а потом посмотрим. Больше Вано оппозиции.
Ажиотаж в СМИ по поводу Вано Мерабишвили перекинулся и на соцсети. Разгорелась жаркая дискуссия. Часть восторгалась, другая возмущалась.
Грузинская мечта и вместе с ней вся политическая элита должны быть разгромлены политически лишь для того, чтобы выход Вано стал событием.
Возмущался на своей странице Facebook конституционалист из НПО Ассоциации молодых юристов Вахушти Менабде. Его возмутило то, что, не успев захлопнуть тюремными дверьми, Мерабишвили представили новым политическим лидером.
Человека, который был главным лицом и хребтом бесчеловечной системы, сегодня хотят представить как символ борьбы за справедливость.
Возмущался Вахушти Менабде. Поводом для полемики стали заявленные планы Вано Мерабишвили. Политолог Торнике Шарашанидзе полагает, что он будет искать свое место среди бывших соратников.
Думаю, Мерабишвили постарается сотрудничать с обеими партиями, не исключая, что будет исполнять роль медиатора. А еще больше не исключаю, что он и Саакашвили прекрасно наладят отношения.
Слышны были и предположения о том, что после таких резких слов Вано Мерабишвили может вновь оказаться на скамье подсудимых. Против него возбуждено еще несколько дел. Сам Мерабишвили допустил, что власти могут отправить его обратно в тюрьму, возбудив против него около 10 новых уголовных дел. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некоторые противники власти считают Мерабишвили тем самым недостающим звеном, которое может, наконец, объединить оппозицию и повести за собой все антиправительственные силы в решающую политическую битву за сердца и голоса избирателей осенью этого года. Другие, напротив, видят в нем потенциальное яблоко раздора. Насколько серьезной фигурой на оппозиционном поле может стать пока еще темная лошадка Вано Мерабишвили, выяснял Владимир Унанянц.
Гарант свержения нынешней власти в Грузии Вано Мерабишвили первым же своим заявлением внес раскол в и так нестроенные ряды политических сил, группирующихся по обе стороны мировоззренческого водораздела. Тех, кто не устает пугать 9 годами кровавого режима, и тех, кто указывает на без малого 8 лет политико-экономической стагнации с дрейфом в сторону авторитаризма. На сцену грузинской политики снова вышел тот, кто заплатил почти 7 годами свободы за отказ от любых компромиссов.
Я доволен тем, что не пошел ни на какие компромиссы, в первую очередь с самим собой.
Мерабишвили – одна из ключевых политических фигур эпохи, последовавшей за революцией РОС. Автор знаменитой полицейской реформы после смены власти в 2012 году оказался в центре внимания обновленной грузинской Фемиды. Против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел. В частности, Мерабишвили инкриминировали разгон акции протеста 26 мая 2011 года, сокрытие доказательств по делу об убийстве банковского служащего Сандру Гергляни, физическую расправу над бизнесменом Валерием Гелашвили, присвоение дачи в местечке Квариати, а также подкуп избирателей. В итоге, по совокупности обвинений, бывший глава МВД и премьер провел в тюрьме 6 лет и 9 месяцев. В 2016 году Европейский суд по правам человека заявил о нарушении в отношении Мерабишвили 18 статьи Европейской конвенции по правам человека. Это связано с жалобой заключенного о том, что его тайно вывозили из тюрьмы для встречи с главным прокурором с целью оказания на него давления. Теперь, оказавшись на свободе, он сам может оказать давление на баланс сил. Правда, политолог Гия Хухашвили не считает Мерабишвили, несмотря на его обещание покончить с правлением грузинской мечты, способным повести за собой людей.
Публичная политика никогда не была сильной стороной Мерабишвили. Мы все прекрасно помним, что когда его перевели с должности министра внутренних дел в публичную политику, сделали премьер-министром, получилась какая-то пародия. И в каких-то моментах ему было лучше, так сказать, рта не раскрывать. Однако я я думаю, что он может быть этаким менеджером, кризисным менеджером, заниматься планированием, что, как видно, было его сильной стороной.
О том, что иногда язык Мирабишвили оказывался его главным врагом, говорят события 2009 года, когда во время подавления мятежа в танковом батальоне в Мухроване, который по официальной версии в мае 2009 года вошел в сговор с российскими спецслужбами с целью срыва учений НАТО и организации военного переворота, глава МВД на камеру заявил буквально следующее.
«Мне нужны два человека, два трупа. Принесите мне эти два трупа и все. Премия большая».
Кадры оказались в публичном доступе в 2014 году, уже после смены власти в стране. Сам Вано Мирабишвили, тогда уже находившийся в тюрьме, объяснял, что слова были вырваны из контекста, и он, говоря о трупах, имел в виду двух российских консультантов, которые, по его словам, имели связь с руководителями мухраванского мятежа и были позже ликвидированы самими же мятежниками. Эксперты сходятся во мнении, Мирабишвили фигура, безусловно, сильная, но вместе с тем довольно непредсказуемая в плане реакции на нее избирателей. Один из наиболее близких соратников Михаила Саакашвили запомнился грузинскому населению именно в роли главы МВД, а вовсе не премьер-министра или генсека Единого национального движения, и ассоциируется с силовыми структурами. Не случайно его обещание покончить с режимом властями было воспринято именно в контексте силового сценария. Но одного, считает политолог Корнели Какачи, у Мирабишвили не отнять. Он показал себя чуть ли не единственным по-настоящему принципиальным политиком.
Как и Михаил Саакашвили, Вано Мирабишвили является поляризованной политической фигурой, то есть он либо нравится, либо его не переносят. В плане консолидации избирателей он не самый лучший вариант, а вот в плане консолидации бывших соратников из Единого национального движения он вполне может сыграть свою роль. Он сделал то, что не сделал Саакашвили. Обязанность лидера в том, что сложные времена он должен брать на себя ответственность. Мирабишвили взял на себя ответственность и сел в тюрьму, в отличие от Саакашвили.
К слову, в тюрьме Вано Мирабишвили провел 2400 66 дней, приблизившись к своему же рекорду на посту главы МВД. В этой должности вернувшийся в большую политику министр находился 2755 дней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Министр общественного неодобрения. Глава Минюста самопровозглашенной республики Южная Осетия Залина Лалиева на неделе судилась с журналистом «Эхо Кавказа» и боролась с иностранцами. В первом случае узрела посягательство на честь и достоинство должностного лица, во втором легко отказала в этих качествах тем, кто не при должности. Лалиева предложила отправить иностранцев, претендентов на выдворение, в подвал МВД, в изолятор временного содержания. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Во вторник, 18 февраля, Цхинвальский городской суд под председательством судьи Инала Кибилова приступил к рассмотрению иска министра юстиции Залины Лалиевой против нашего корреспондента Ирины Кирексаевой. Напомню, 11 декабря прошлого года министр обратилась в суд с частным обвинением, в котором требует возобновить в отношении журналиста уголовное дело. На предварительном заседании Инал Кибилов рассмотрел подсудность и поднадзорность заявления министра Лалиевой. Что это значит, мне объяснил адвокат Кирексаевой Икрамжан Раматов.
Суд прекратил, как частное обвинение, усмотрел другой состав ввиду публикации в сетях интернет, в СМИ, поэтому, усмотрев признаки частного публичного обвинения, в соответствии с законом, он отправил в орган предварительного расследования. Так как у них орган дознания нет, насколько я понимаю, судья отправил в Генеральную прокуратуру, он должен определить подследственность, какому органу. Или следователям прокуратуры, или следователям МВД, или же КГБ. Они должны определить. Следователь в порядке статьи 144, проверка сообщения о совершенном преступлении, должен принять решение или возбудить, или отказать возбуждение уголовного дела.
Министр Лалиева посчитала клеветой вот этот фрагмент материала Ирины Кирексаевой на «Эхо Кавказа» под названием «Спикер попал под парламентское расследование» от 22 ноября прошлого года. Цитирую. Александр Коновалов мог и не догадываться, что напротив него сидит министр юстиции, которая лично присутствовала при избиении заключенных в подведомственной ей исправительной колонии. Сложно представить, что в этой роли мог выступить министр юстиции России, и что Коновалов может прийти в исправительную колонию с ОМОНом ООНом, чтобы, избивая заключенных, насильственно кормить голодающих кашей. Конец цитаты. Икрамжан Рабатов обращает внимание на тот факт, что в инкриминируемом Келексаевой абзаце не упоминается фамилия министра. Говоря о прецеденте, Икрамжан Рабатов отсылает нас к уголовным преследованиям против гражданской активистки Тамары Мирокашвили. 3 года назад в интервью «Эхо Кавказа» она сказала, что после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах его однопартийцы в Ленингорском районе стали присматриваться к хлебным должностям. 4 партийных функционеров из «Единой Осетии» обвинили ее в клевете, но при этом никто не смог привести ни одного факта, что Тамара назвала их имена. Поэтому обвинения в суде развалились, сначала в Схинвальском городском, а затем и в Верховном. В этом смысле, считает адвокат Раматов, иски похожи. В самом деле, тот факт, что Залина Лалиева посчитала, что речь идет о ней с точки зрения закона, это ее личное предположение. Это по поводу того, как ситуация выглядит с юридической стороны. Что до моральной, считает аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян, история скверная. По сути, министр пытается засудить журналиста по такому сомнительному поводу, сделать ее виновной в истории, которая вот уже полгода, как у всех на устах, о которой писали десятки раз десятки изданий, о которой говорили депутаты и так далее и тому подобное. Олеся Вартанян показывает, как эта история выглядит со стороны, в глазах тех, кто наблюдает за происходящим на Южном Кавказе.
Скорее, это сигнал даже не самой Ирине Келексаевой, а, наверное, всем остальным людям, которые живут в Южной Осетии и каким-то образом хотят проявить свою гражданскую позицию и высказать вопросы по поводу сомнительных каких-то событий, которые там происходят. И подобных примеров за время правления нынешнего лидера Югостинского немало, да, и среди них и Тамила Мирокашвили, и в отношении Ирины Келексаевой тоже заводили дела, и мы видели то, что происходило во время недавних парламентских выборов, которые были в прошлом году. Так что, по-моему, это, в принципе, не столько история с Ириной Келексаевой, как с тем, чтобы вот просто закрыть рты тем людям, которые все еще продолжают задавать вопросы и предъявлять претензии, чтобы, в принципе, никому не было повадно что-либо вообще еще там спрашивать и задавать.
В тот же день, во вторник, парламентский комитет по внешней политике и межпарламентским связям отклонил предложенные Минюстом поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и отправил его на доработку. Поправки должны были упорядочить процедуру административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы республики и регламентировать полномочия службы судебных приставов, которые должны исполнять решения суда по выдворению. Причина отказа парламентского комитета в том, что министр юстиции Залина Лалиева предложила иностранцев, подлежащих выдворению, опускать в подвал МВД, в изолятор временного содержания, чтобы они там дожидались решения суда о выдворении. Дескать, так дешевле. Денег для строительства специального учреждения, как этого требует российское законодательство, в бюджете нет. Поэтому пусть сидят в подвале, в изоляторе временного содержания, или, как раньше его называли, в КПЗ. Министр заявила, что с МВД это решение уже согласовано. На встрече присутствовал и депутат Давид Санакоев. По его словам, это идея не понравилась депутатам.
У многих депутатов к законопроекту возникли вопросы, и в первую очередь с точки зрения соблюдения прав человека. ИВС предполагает несравнимо более жесткий режим содержания, чем учреждения, в которых должны находиться лица, подлежащие административному выдворению. Понятно, что не все депутаты юристы, но чуть их не подвело. Некоторые стали уточнять в интернете, какие нормы содержания выдворяемых предъявляются в России. И всем стало ясно, что содержать их в камерах предварительного заключения незаконно, потому что эти люди не подозреваются в преступлении. В итоге депутаты отправили законопроект на доработку.
Похоже, это первый случай, когда парламентарии отклоняют инициированный исполнительной властью законопроект, руководствуясь исключительно соображениями защиты прав человека. По российским законам, подлежащих выдворению лиц содержат в центрах временного содержания иностранных граждан. Там совершенно иные условия, несопоставимые с условиями ИВС или СИЗО. Они предусматривают и доступ к телефонной связи, и совместное содержание членов одной семьи, детское питание, медицинское обслуживание и многое другое, чего просто невозможно обеспечить в условиях переполненного изолятора МВД. За этой историей наблюдала югостинский политолог Дина Алборова. По ее словам, позиция депутатов заслуживает уважения. Она обращает внимание и на другую сторону этой истории, которая вызывает у нее тревогу. Это пренебрежение к человеку, неважно, к иностранцу или соотечественнику, которое все чаще просматривается в действиях органов государственной власти.
Я вообще не понимаю, как у нас относятся к людям. До чего мы дожили? Люди – это не скотины. И с человеком надо обращаться по-человечески. И права человека надо соблюдать. Я понимаю, что в Южной Осетии мы все очень подозрительно относимся к этой универсальности прав человека. Но если это не начнется с нас самих, если мы сами не начнем их соблюдать, то как мы можем требовать это от остального мира по отношению к нам? Человек должен стать во главе угла. Его права, его свободы, вот о чем мы должны говорить. Вот какое государство мы должны строить.
Это ставшее нормой пренебрежение к личности отмечает не только Дина Алборова. По словам бывшего депутата Юго-Осетинского парламента Орланда Келихсаева, ему казалось, что маленький народ, переживший войну, измученный нуждой, изоляцией, должен был проникнуться каким-то особым отношением к ближнему, просто по факту пережитого вместе. И тем тягостнее наблюдать все эти демонстрации наплевательского отношения к человеку, говорит Орланд Келихсаев.
Мы жили во время войны как одна общая семья. То есть одно горе. В основном у нас все люди жили одинаково, то есть бедно. Я помню, когда вот каждый день с соседями делились люди там солью, что-то кто-то приготовит, все, забрать, давай покушать. А сейчас этого нет. Вот как бы ощущение общей семьи, она пропала. После 2008 года вот эта разница в социальных резко увеличилась. То есть кто-то начал жить хорошо, кто-то плохо, и вот это ощущение общей семьи пропало.
Люди как-то стали безразличны друг к другу.
Каждый начал жить только для себя, для своей семьи, все. И как в России.
Это был депутат парламента Южной Осетии 4-го созыва Орлан Келихсаев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Статья 19 закона о выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия опять становится ключевой политической проблемой. Почему депутаты парламента не могут убрать этот камень преткновения, уже послуживший причиной полномасштабного кризиса? Ответ на этот вопрос пытался найти наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В последние месяцы притчей во языцах у нас стала статья 19 закона о выборах президента Республики Абхазия, касающаяся второго их тура, на который властные институты споткнулись в прошлом году и неясности, с которой привели Абхазию к острейшему политическому кризису и назначению повторных президентских выборов. Сейчас, наверное, только ленивые в абхазском обществе не ругают наш парламент, обвиняя его в создании предпосылок для этого кризиса, а также в том, что и в результате повторных выборов 22 марта мы можем наступить на те же грабли. Правда, при этом далеко не все критики достаточно точно и полно ориентируются в происходивших событиях. Так не только обычные пользователи соцсетей, но и журналисты в СМИ, не дав себе труда проверить пришедшее им в голову, по наитию начали утверждать, что парламент 6-го созыва в прошлом году внес, может даже злонамеренно, поправку статью 19, что и запутало все дело. Но это абсолютно не так. Парламентарии внесли прошлой весной поправки в другие статьи закона, отменив при этом маркировку пальца избирателя, заменив неэтичное зачеркивание фамилий невыбранных ими кандидатов на проставление галочки против выбранного и так далее. А про статью 19, похоже, вообще никто не вспоминал, пока не грянул гром, и в Абхазии впервые за 20 лет проведения в ней всенародных президентских выборов был назначен их второй тур. Вот тогда-то и задумались, как быть с этой статьей, где некоторые разглядели неясности, а главное, она теперь вступала в противоречие с рядом статей, в которые внесли поправки. Чтобы расставить тут для себя все точки над «и», я недавно отправился в кабинет председателя ЦИК Абхазии Тамаза Гогия и услышал от него однозначное.
19-я статья не претерпевала каких-то изменений.
Напомню, что в прошлом году ЦИК пытался добиться от разных инстанций толкования этой статьи, но в итоге было заключено джентльменское соглашение между командами участников второго тура выборов. Впрочем, никаких толкований не понадобилось бы, и судов бы тоже не было, если бы парламент перед вторым туром собрался и внес поправку в статью 19. Но депутаты как раз в это время ушли на парламентские каникулы. Разумеется, не надо думать о них как о малых детях, которые от переутомления не понимали важность данной статьи. Дело в другом. Все они сочетают в себе две ипостаси – участника законодательного органа и члена политической команды. И согласно множеству свидетельств, депутаты ушли в отпуск, чтобы всецело отдаться работе в избирательных штабах двух финалистов президентской гонки. У Тамаза Гогия тут даже такое мнение.
Мало того, чтобы разбежать, они отказались принимать какое-либо решение, потому что, на мой взгляд, все выжидали, как же сложится ситуация. И в зависимости от сложившейся ситуации, соответственно, оставили какое-то право для пересмотра. Другого не было, потому что нас пытаются, конечно, как стрелочников, во всем виноват ЦИК, но ЦИК предпринял все усилия для того, чтобы избежать этих противоречий, избежать двоякого толкования, предпринял все возможные законные методы для того, чтобы получить законную, правильную консультацию, поправку, трактовку. Мало того, никто не обжаловал наше решение, тоже это было умышленно сделано. Обжалование в суде, суд бы дал бы определение до дня голосования, и потом уже споров не было, и судебных процессов быть не могло, потому что мы ссылались на решение, на любое, как бы он ни принял. Или отменил бы наше решение о порядке подсчета, да, или принял бы, мы уже считали, ссылаясь на решение суда.
Общество очень надеялось, что 6 февраля парламент внесет поправки в закон, которые предотвратят повторение в скором будущем той же тупиковой ситуации. Но, как известно, ни один из двух предложенных вариантов внесения поправок необходимого числа голосов парламентариев не набрал. В распространенном вчера по телевидению видеоролике кандидат в президенты Леонид Дзабжба зачитал заявление, в котором, в частности, выразил серьезную обеспокоенность в связи с непонятками относительно 19 статьи. Он обратился к парламентариям с предложением собраться вновь и дать ее четкую формулировку, а иначе он оставляет за собой право призвать избирателей голосовать против всех, чтобы отложить выборы и дать парламенту время для работы над статьей. Самое смешное здесь то, что для изменения этих нескольких строчек совершенно не нужно времени, как для написания кандидатской или докторской диссертации. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Де-факто власти не признают наличия продовольственного кризиса в Южной Осетии. Впрочем, и не отрицают, что здесь наблюдается дефицит продовольственных продуктов. Однако власти Грузии считают сложившуюся ситуацию критической и призывают Схинвали к открытию пунктов пропуска. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала международные организации обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Цхинвальском регионе. Речь идет о продовольственном дефиците, который в последнее время возник в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Но если в первые дни возникновения дефицита продуктов де-факто власти отрицали проблему, то теперь они признают, что она может стать реальностью уже через несколько дней. В торговых точках Цхинвала редеют полки с молочными продуктами и детским питанием, сообщает Юго-Остинск агентство РЭС. Закончились яйца, творог, молоко, кефир, сметана, говорят местные продавцы. Причина сложившейся ситуации – договор об интеграции таможенных органов РЮО и РФ, пишет агентство.
Бизнесмены недовольны ужесточением требований к весовому контролю провозимого груза. В частности, они завозят в республику товар малыми оптовыми партиями, учитывая небольшой рынок сбыта в республике. При этом за каждое наименование, их бывает несколько десятков и более, они должны платить по 300 рублей. А таможенная декларация обходится им в 8 тысяч рублей. Оформить через брокеров провозимый груз тоже проблематично, так как небольшие грузы брокеры не оформляют.
Сказано в статье агентства. Де-факто власти заявляют, что ищут возможные пути решения проблемы с российскими коллегами. В свою очередь, некоторые представители правящей партии Грузии утверждают, что от схинвальской стороны мало что зависит, говорит депутат от большинства Гия Вольский.
Осетины в общем и представители всех других этнических групп не представляют для России какого-либо интереса. Схинвальский регион для России является военной базой и точка. Нет никаких признаков того, что Москву интересует вопрос оздоровления ситуации. Напротив, их политика направлена на то, чтобы опустошить Схинвальский регион, и там осталось больше места для военного полигона.
За призывом президента Саломе Зурабишвили последовали тревожные комментарии представителей Евросоюза и ООН, которые предлагают свое решение проблемы дефицита продуктов. Сложившаяся ситуация должна стать поводом для открытие пропускных пунктов, заявил посол Евросоюза в Грузии Карлс Харцель. О такой необходимости говорила и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цехилашвили.
Создание дефицита продуктов, изъятие медикаментов с грузинскими надписями – это меры, принятые против людей. Я считаю, что в этой ситуации особо актуален вопрос незамедлительного открытия так называемых пунктов пропуска в Ахалгоре. Это обязательный шаг для преодоления гуманитарного кризиса. Я призываю оккупационные режиме де-факто власти пойти на этот шаг.
Правительство Грузии находится на постоянной связи с международными партнерами и предоставляет
им исчерпывающую информацию о сложившейся ситуации, говорит Цихалашвили. Но если одна часть оппозиции считает, что этих мер недостаточно, другая думает, что в данной ситуации от грузинских властей мало что зависит. Так считает и бывший министр по примирению и гражданскому равенству, конфликтолог Паата Закариишвили.
Мне кажется, что они хотят, чтобы все законодательство должно соответствовать российским законам, и чтобы у России там была возможность полностью управлять ситуацией, такое ощущение у меня. Россия, с одной стороны, хочет показать, кто там хозяин, и что южно-сицилийская власть должна считаться с российскими какими-то позициями. С одной стороны, Россия хочет это утвердить. А другая задача, чтобы общество не стало протестовать против России. Я думаю, что Россия следит за этим, что не переросло все это в антироссийские настроения. Я думаю, что максимум каждый день, а минимум, может быть, даже завтра, послезавтра этот вопрос решится.
Тем временем местные жители опасаются, что промедление станет причиной роста цен на продукты питания. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Вооруженные столкновения между талибами и афганской армией произошли в первый день так называемого переходного семидневного периода. Соглашение о взаимном ослаблении актов насилия стало результатом переговоров между талибами и американским командованием в Афганистане. Как сообщает Рейтер, первые столкновения не вызвали обеспокоенности между сторонами конфликта. Талибы атаковали позиции афганских правительственных сил в провинции Балх в ранние часы в субботу, 22 февраля, сообщили местные власти. Нападение подтвердил агентство Рейтер и представитель талибов. Он сообщил, что правительственная автоколонна пыталась въехать на территорию, контролируемую вооруженной оппозицией. Если нынешний переходный режим будет соблюдаться, США и талибы 29 февраля подпишут постоянное соглашение о начале вывода из Афганистана нескольких тысяч американских военнослужащих. Соединенные Штаты Америки провели военные учения на случай возможного ядерного удара со стороны России по Европе. Об этом заявило Министерство обороны США. Учения прошли на военной базе в Небраске. Российский МИД осудил проработку американской стороной сценариев нанесения ядерного удара по целям в России. Министерство заявило, что США затеяли крайне опасную игру. В 2019 году Россия и США прекратили действие договора о ракетах средней и меньшей дальности, который был заключен в 1987 году. Вашингтон заявил, что Москва нарушает условия договора и продолжает разрабатывать запрещенные вооружения. Россия пытается помочь избирательной кампании сенатора-демократа Берни Сандерса, сообщила газета Washington Post. В публикации говорится, что официальные лица США предупредили о якобы имеющих место попытках России повлиять на предвыборную кампанию. Об этом же были проинформированы президент США Дональд Трамп и законодатели. Как отмечает «Голос Америки», газета распространила эту информацию, ссылаясь на анонимные источники. Не сообщается, однако, в какой именно форме осуществляется российская поддержка. Сенатор Сандерс выступил с заявлением, в котором, в частности, заявил: «В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина добрым другом. Он бандит-автократ, пытающийся уничтожить демократию и подавить недовольство в России. Разделяя нас, русские пытаются подорвать американскую демократию». От коронавируса впервые скончался гражданин Евросоюза, 78-летний итальянец из региона Венето. Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. По его словам, пациент 10 дней находился на лечении в одной из больниц. Всего в Италии насчитали 20 случаев заражения коронавирусом. Сейчас в Италии из-за коронавируса изолировали 10 городов. В некоторых из них временно закрыты школы и рестораны, отменены общественные мероприятия. В некоторых муниципалитетах власти запретили проводить церковные службы. Приехавшие из Китая грузинские граждане переведены в гостиницу при больнице в Сачхере. 34 гражданина вселились в гостиницу с утра, сообщает Интерпресс Ньюс. Они изолированы. По словам клинического менеджера Сачхерского медицинского центра Майи Хеладзе, граждане будут находиться в гостинице 2 недели, и в случае выявления симптомов нового коронавируса их переведут в клинику. В нашей клинике есть палаты-боксы с двойной защитой. Эти граждан проверили и в Китае, и в нашем аэропорту. На данном этапе у них них нет симптомов, однако им все равно нужно пройти двухнедельный карантин. Министерством выбрана наша клиника, заявила Майя Хеладзе. Сегодня же руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкхелидзе заявил, что у трех граждан Ирана, которые 21 февраля были помещены в Тбилисскую инфекционную больницу, наличие нового коронавируса не подтвердилось. У всех диагностирована легкая респираторная инфекция. Несколько десятков человек провели сегодня митинг в Кутаиси, чтобы выразить протест против продажи здания парламента, сообщает агентство «Новости Грузия». Здание парламента в Кутаиси пустует уже более года. Накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что на его строительство из бюджета было потрачено более 240 миллионов лари, и оно, скорее всего, будет продано. В ответ на заявление Гахария гражданское движение «Оставьте парламент в Кутаиси» организовало сегодня протестную акцию. Участники пикета считают, что правительство грузинской мечты лишает город перспектив развития и отказывается от децентрализации страны. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кейт Ипотюришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Заседание Кабинета министров Совета Европы для Тбилиси, избранного местом его проведения, превратилось в скандал за три месяца до его начала. Возглавит ли российскую делегацию Сергей Лавров, нарушитель грузинского закона об оккупации? Осознает ли до конца грузинская власть все риски такого развития событий? Чем рискует, с другой стороны, Грузия, грозя гостям недружественным приемом? Все это за некруглым столом. В среду мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с одним из основателей республиканской партии Леваном Бердзанишвили и политологом Георгием Абашидзе.
Прежде всего, не вдаваясь в детали, в конкретику, а какие-то технические подробности, обозначим позиции. Батон Ливан, должен ли Сергей Викторович Лавров приезжать в Грузию, если так этого требует распорядок Совета Европы?
Несмотря на то, что распорядок точно требует, чтобы все приезжали, у Грузии специфическое отношение к господину Лаврову, потому что господин Лавров один из архитекторов членения Грузии, признания непризнанных республик и так далее.
Батон Георгий, а должны ли господина Лаврова встречать несогласные демонстранты на границе?
У нас в законе, в грузинском законе, где есть в оккупированных территориях человек, который посетит, он должен был наказан или штрафом, или тюремным заключением. Но, исходя из того, что этот международный визит, и в этом законе есть одна лазейка такая, что можно исключение, если это способствует решению конфликта и продвигает национальные интересы Грузии. Да, мы должны исполнять свои международные обязательства и быть очень такими прямыми с нашими международными партнерами.
Батон Ливан, ну вот есть лазейка, а с одной стороны есть международное обязательство, которое выше закона. Как с этим быть?
В законе лазейки нет, потому что закон говорит, что если это способствует чему-то, без Лаврова оккупанта не способствует укреплению и так далее. Так что в этом отношении в законе никакой лазейки нет. Что касается международных обязательств, да, это трудная задача. У Грузии есть и международные обязательства, и есть собственное население, и собственные интересы. Надо что-то ставить выше. Я думаю, что надо выше ставить национальные интересы, а не международные обязательства. Тем более, что там, если мы их не выполним, нас ожидает штраф. Или кто-то не приедет, или будут какие-то санкции. А если Лавров приедет в Грузию, это будет катастрофа. Я вам обещаю, это будет катастрофа для властей, для Лаврова и для международного сообщества тоже.
Батон Ливан, но фраза, что нужно свои национальные интересы ставить выше международных обязательств, в переводе на русский и путинский, звучит очень двусмысленно. Сейчас, собственно говоря, Россию упрекают именно в этом.
Нет, я думаю, что международные отношения, мы ничего такого не ломаем. Мы просто не даем приезд в Грузию к человеку, которому запрещает закон. Все. И будут санкции, конечно, со стороны Европейского Совета, Но это не такие страшные санкции, которые сродни с тем, что произойдет в Грузии, если Лавров на самом деле приедет.
Батон Георгий, мне показалось, что когда вы говорили про лазейку в законе, вы не договорили, или я вам не дал договорить, какое-то «но», которое вы имели в виду.
Да, но есть «но». Я согласен с Батом Леваном. Будет ли это, так сказать, лазейка содействовать урегулированию конфликта и мирным соглашениям и так далее? Нет. Это международное обязательство, которое мы должны выполнить. Но есть такой прецедент в практике Совета Европы, что в 2017-м на такой же сессии на Кипре Турция не послала министра иностранных дел, а послала постоянного представительства. Вот, может быть, на Смоленской площади в Москве подумают и пришлют другого топ-дипломата, например, Руденко или постоянного представительства, чтобы избежать накал страстей. Потому что, да, если Лавров приедет, в Грузии будут массовые, очень такие протесты, которые затменят прохождение этой мероприятия с Комитета министров Совета Европы.
А зачем Москве решать ваши проблемы? Зачем Москве идти вам навстречу? Наоборот, Москва, я так понимаю, получает некоторое удовольствие, наблюдая за полемикой, которая разгорелась в Тбилиси по этому поводу.
Вот это и они покажут. Если они согласны, если они готовы для нормализации межгосударственных отношений, когда на фоне идет там гуманитарная катастрофа в Самачабло, запрещают грузинские лекарства и так далее. Вот пусть они покажут на фоне этих бордеризаций, что если они готовы вот каким-то там дипломатическими ходами, типа на постоянный представитель или замминистра, вот этой фигурой, если они покажут, пусть покажут. Если не покажут, но будут накал страстей, и Грузия должна очень четко и очень сильно защищать свою позицию и показать мировому сообществу, что Россия тоже должна уважать наши внутренние законы и интересы наших граждан.
А, Батон Ливан, вы начали говорить о катастрофе, которой может обернуться приезд Лаврова для властей. В самом обороте катастрофы для властей звучит какой-то фрагмент нынешней предвыборной полемики. Вот насколько это предвыборный момент и насколько это действительно системная проблема, системные отношения?
Я думаю, что это не предвыборная проблема, это большая проблема. Приезд Лаврова в любое время, в годы выборов, в годы, другие годы и так далее. Это просто невозможно представить себе, что Грузия будет спокойно встречать оккупанта, приезд Лаврова или приезд Путина и так далее. Я думаю, что власти понимают. И потому, как говорит мой оппонент, тоже понятно, что они понимают, что это большая проблема. Я бы на их месте вообще постарался бы этот министериал не в Тбилиси проводить. Это были и такие случаи. Но это их проблема. У нас другая проблема у оппозиции. Проблема такая. Мы не должны допустить, чтобы Грузия пала настолько низко, чтобы открыла дорогу к своей оккупации и еще признала эти республики Иванишвили. Были такие идеи вообще. Он говорил о независимости некоторых наших республик. Ну, правда, очень в узком кругу. Но он себе это допускал. Но Грузия это не допускает ни в коем случае. И я думаю, что это будет на самом деле гуманитарная катастрофа, потому что власть, и они даже не понимают, на что они пойдут, если они пустят в сторону Лаврова.
Это будет круче, чем летом история с Гавриловым?
Это будет намного круче. Это не история с Гавриловым. Гаврилов кто? Гаврилов никто. Он просто случайно оказался в гуще событий. А Лавров, он архитектор членения Грузии. Это враг номер два.
Номер один. Речь о конкретно Лаврове или о любом высокопоставленном чиновнике?
Лавров — это, конечно, очень конкретное лицо, не сравнить с Карасиным. Все понимают, что Лавров — это не просто так. Означает, что грузинские власти могут пойти и на другие уступки. То есть Грузия совсем идет в сторону России. Вот как это будет ощущаться.
То есть дело не в статусе, не в ранге, а именно в нарушении закона.
Совершенно верно, потому что этот закон, он введен потому, что это антиоккупационный закон. Конечно, власти имеют что-то против этого закона. Надо было его менять в свое время.
но они не смогли, потому что это тоже вопрос, так сказать, несогласия. Должны быть согласны все.
А Батон Георгий, понимает ли власть риски приезда Лаврова? И как она к ним относится?
Конечно, понимает. Были разные там варианты, обсуждались, обсуждается проводить это в Страсбурге или в Тбилиси, кто приедет, Руденко или там представитель в Совете Европы. Я согласен с Батоном Леван, что это приезд второго Сергея Лаврова. Будет правда, ну, большая заваруха. Будет на улицах Грузии, потому что сейчас идет очень такие резкие движения в оккупированном Самочаблос, Южной Осетии. В этой ситуации приезд Лаврова, который известен своими циничными антигосударственными заявлениями, десятками лет. Ну, это будет как масло на огонь. Я думаю, что власти, может быть, через швейцарскую или там, через наших международных посредников, это вопрос урегулируют так, чтобы не было накала страстей в Тбилиси в середине мая.
Потом, Георгий, ну если власть понимает, и вообще понимала и месяц назад, что риски серьезные, почему она теряет время, почему она тянет с ответом, почему она оставляет вот эту ситуацию столь подвешенной?
Наверное, проблема еще и с Москвой, потому что идут сейчас переговоры. Когда Карасина спросили несколько дней назад, он ответил, что этот богословский, философский вопрос, пока я не знаю, кто будет руководить делегацией. Я думаю, что они там не согласились. Еще идут какие-то там кулуарные переговоры между Тбилиси и Москвой с участием международных посредников.
Батон Леван, почему, как вы думаете, задам вам тот же вопрос. Грузинскую мечту и власть обвиняют в сговоре с Москвой. А насколько это все вот так вот просто и черно-белое, и насколько здесь возможны нюансы, и каковы они?
Конечно, нюансы есть. Если учесть позицию моего оппонента, то он тоже очень хорошо это понимает. Он из той части, которая не настроена пророссийской, точно. Но есть и другие лица там внутри грузинской мечты. У нас премьер-министр, который не оставляет никакого шанса допускать, что он западный человек. Это человек Москвы. Так что он мутит воду, это раз. Есть люди рядом с Иванишвили, которые ему советуют что-то не совсем внятное по отношению с Россией. И есть еще эти письма со стороны американских конгрессменов, со стороны европейских структур и так далее, которые точно некоторые думают, что надо ответить шагом в сторону России. Так что есть серьезные опасения, что у грузинских властей есть пророссийские настроенные люди там, внутри. Поэтому идет вот эта война. А то я бы на месте властей 2 месяца тому назад сказал бы, что мы не допустим Лаврова в Грузии, и все. И не было бы этого разговора. Но эти разговоры ведутся потому, что некоторые, они могут это допустить. Потому что они допустили, что мы покупаем кое-что, сделанное в Крыму, и где написано, что это Крым, территория России и так далее. То есть мы совсем не учитываем интересы наших друзей, не учитываем собственные интересы. Это премьер-министр. Он это допустил. Так что у нас есть серьезные, не то что опасения, точные сведения, что есть пророссийские настроенные люди в Грузии, которые хотели бы видеть Лаврова в Грузии и хотели бы наказать всех тех, которые будут выступать против, устроить новые дни и ночи гавриловские, или сейчас будут еще хуже.
Батон Георгий, есть проблема? Насколько...
Да, оппоненты всегда, уже последние годы интенсивно говорят, что грузинская мечта пророссийская, но в то же время наше стратегическое партнерство с Америкой и военное, в том числе и с Евросоюзом, идет еще вверх и вверх. Но я хотел сказать это с другой стороны. Любая правящая партия, которая у нее будет выборы в этом году, не знаю, какая она должна выстрелить себе в ноги или в голову, чтобы впустить Лаврова, когда у тебя такой накал страстей, и дать мяч на стороне оппозиции. Я не думаю, что правящая партия так будет поступать. Впустить и политически проиграть за несколько месяцев до выборов.
Батон Леван, вы уже коснулись этой темы. А не оказывается ли политическая ситуация в Грузии заложницей самого этого закона? Действительно, ведь когда его принимали, предупреждали, что очень возможно будут практически коллизии, политические коллизии, юридические коллизии. Вот мы сейчас с этим столкнулись. А нет ли смысла что-то подправить в законе?
Да, были такие разговоры, с точки зрения, даже министр наш говорил, что надо это что-то менять и так далее. Знаете, в чем дело? Или мы соглашаемся с оккупацией и соглашаемся с тем, что мы потеряли эти территории навсегда, или будут действовать закон, или мы будем ужесточать этот закон. Я думаю, что, скорее всего, мы ужесточим этот закон. Там в Европе иногда говорят, что да, вы потеряли, ну, чтобы... Согласитесь, что вот так случилось. И они говорят, что мы никогда не признаем. С другой стороны, говорят, ну, согласитесь, что Лавров должен приехать, кто-то... А мы с этим не согласны. Я думаю, что нет, закона менять не надо, и мы не будем его менять. Каждый человек, каждый премьер, каждый председатель парламента, который постарается его изменить, потеряет все. Так что в этом отношении это не мое личное мнение. Лично я, может быть, был бы настроен намного открыто к этому вопросу. Но дело не во мне. Дело в отношении нашего общества. Общество не допустит изменения этого закона. На самом деле это закон очень действующий. Закон в том плане, что мы не признаем того, что, чего признают Россия и некоторые малые страны. Я думаю, что это не просто так. Это очень важный закон. Там, да, есть коллизии, будут коллизии. А разве в Украине нет коллизии? Разве у Запада нет коллизии? Разве там все так происходит, как надо? Не всегда так. Но в любом случае, если даже не было этого закона, Лавров не может приехать в Грузию. Те, которые его пригласят, будут наказаны и на выборах, и без выборов.
Батон Георгий, я начал наш разговор с вопроса, должен ли приезжать Лавров в Грузию. А давайте в конце разговора поупражняемся в искусстве. В искусстве прогноза также коротко. Чем кончится ситуация, по-вашему?
По моему мнению, не приедет Лавров, а приедет другой топ-дипломат из Москвы.
Батон Ливан?
Да, я согласен с оппонентом. Конечно, он не приедет, потому что если в России знают, что произойдет в Грузии, я не думаю, что ему будет приятно это все видеть и слышать, и он не пойдет на такую провокацию. И это небезопасно, кстати, для него.
С Ливаном Берденишвили и Георгием Абашидзе беседовал Вадим Дубнов.
Некруглый стол.
О чем писала на этой неделе пресса самопровозглашенной Республики Абхазия? Как рассказывает наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян, о рисках приватизации в Абхазии, политических предпочтениях бывшего сухумского мэра и вандализме на Сухумской набережной.
Процесс приватизации и в целом разгосударствление, которые происходят сегодня в Абхазии, весьма рискованные. Не секрет, что некоторые законы, принимаемые в нашей стране в этой сфере, мягко говоря, преждевременные и не всегда отвечают интересам большинства населения Абхазии. Например, законы об особой экономической зоне, о приватизации республиканской и муниципальной собственности и другие, считает доктор исторических наук профессор АГУ, академик Теймураз Ачугба. Газета «Республика Абхазия» публикует аналитическую статью. По его словам, общество весьма болезненно воспринимает обогащение одних и обнищание других за счет общенародного богатства. Тем более, когда активными участниками раздела государственной собственности становятся иностранные граждане и иностранные бизнес-сообщества. Теймураз Ачугба пояснил, в результате доля государственного сектора в экономике постоянно уменьшается, что противоречит требованиям 5 статьи Конституции Республики Абхазия, которая гласит, земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан. В конечном итоге конкуренция между различными внутренними силами с участием иностранного капитала за передел народной собственности Республики Абхазия перманентно приводит к обострению политической ситуации в стране, а конфронтация внутри Абхазии отвечает интересам различных внешних сил, поставивших цель путем разрушение государственности Абхазии, присвоить ее территорию и богатство. Он предполагает, что с переделом общенародной собственности во многом связаны и те искусственно созданные сложные современные этнодемографические процессы, которые способны ослабить абхазский этнос. Чем слабее абхазский народ, тем легче овладеть ресурсами его родины. Путины, приводит слова Ачикба газета «Республика Абхазия». Экс-глава администрации города Сухум Адгур Харази опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что он поддержал одного из кандидатов в президенты. «Я ни с одним кандидатом в президенты никаких переговоров никогда не вел. И откуда эти разговоры берутся, я не в курсе. Это чистая сплетня», – сказал Адгур Харази в интервью «Абсадгил.Инфо». Он также прокомментировал слухи о том, что планировал вернуть себе должность мэра столицы. «Это тоже сплетни. У меня не было намерения вернуться. Если мы хотим быть в правовом поле, мое назначение или возвращение должно быть подтверждено исполняющим обязанности президента. Так как такового не было, я не самозванец. Я же не могу прийти туда, сесть и что-то делать. Никогда не было мысли туда вернуться», – сказал Адгур Харази. «Повреждения малых скульптур на набережной столицы носят систематический характер», – пишет нужная газета. «От рук вандалов пострадали скульптуры, установленные Архипом Лабахо, памятник Саиди Делба и другие. Как сообщает пресс-служба администрации столицы, скульптура Тачкум повреждена 2 года назад. Разбит механизм подачи воды. Художник и скульптор Архип Лабахо сам вскрыл поврежденный механизм. Специалисты пришли к выводу, что скульптуру придется демонтировать и устранить неполадки». Главный художник Сухума Тимур Кайтан сообщил, что проведена инспекция малых скульптур по всему городу, которые были повреждены вандалами. Все поломки устранены. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
В Тбилиси на 83-м году жизни не стало режиссера Георгия Шенгелая, представителя знаменитой кинематографической династии, автора культового грузинского мюзикла «Мелодии Верийского квартала», фильмов «Пиросмани», «Путешествие молодого композитора», «Любовь нужна всем». О режиссере вспоминает Анастасия Славинская.
«Колесо судьбы» завершило свой круг. Есть такие мелодии, которые легко подхватывают все, стоит кому-то напеть пару фраз. «Мелодии Верийского квартала» полон таких композиций. Вероятно, один из самых тбилисских фильмов, в котором главные роли сыграли Вахтанг Кикабидзе и Софико Чиаурели, стал в определенном смысле грузинской иронией судьбы. Картиной, обязательной к просмотру в новогодние дни.
Фильм, можно сказать, сделан, и он профессиональный, если он смотрится людьми долго. Его не забывают. Моей радости этот фильм все время смотрят.
Сказал Георгий Шенгелая «Эху Кавказа» в 2010 году.
«Мне показалось, я достиг той цели, которую теперь уже не мог выразить словами. Праздник остановил свой заведенный ход. Я сумел собрать всех единым острым интересом. Но в ту же минуту куда-то исчезло мое стремление. Рассудку стала возвращаться трезвость. И люди перестали обращать на меня внимание».
Эти слова звучат в финале самой первой дипломной работы Георгия Шенгелая «Алавердоба», снятой в 1962-м. «Алавердоба» – это фильм-притча, и именно ее в своем блоге под заголовком «Бунтарь ушел» кинообозреватель грузинской службы радио «Свобода» Гоги Гвахария вспоминает как ключевую работу Шенгелая.
«Алавердоба» Георгия Шенгелая была дебютом человека, полного любви к жизни. После этого, в каком бы жанре он ни работал, будь то мюзикл, как «Мелодия Верийского квартала», или снятый по народным мотивам приключенческий фильм «Харе Байгоге», грузинский вестерн «Маци Хвития» или эротическая комедия «Любовь в винограднике», Георгий Шенгелая всегда был на стороне тех, кто защищал жизнь от врагов, защищал движение. В этом смысле Георгий Шенгелая действительно походил на героя Алавердоба, который нарушает комфорт деградированного стада, будет уснувшей массы. Такими людьми легко управлять. Управление такими людьми опасно для страны и для жизни. Герой Алавердоба поднимается на купол и оттуда кричит стране, которую, кажется, ничто не беспокоит. Разве Георгий Шенгелая не так жил? Вспомните его телевизионные выступления. вечное желание прийти в политику. Мы не раз злились, не раз удивлялись, но мы никогда не говорили, что этого человека не беспокоила среда, в которой мы живем, что он свыкся с жизнью в болоте, что он больше не борется.
Режиссер-шестидесятник Георгий Шенгелай действительно не раз пытался прийти в политику, даже собирался участвовать в президентских выборах в 2018 году. Этим летом приходил и на митинги у парламента, последовавшие за Гавриловской ночью. О своем желании менять реальность вокруг не только и не столько посредством кинематографа Георгий Шенгелай, к слову, говорил еще в начале нулевых и русской службе «Радио Свобода».
Когда вот я с Утаром и Иосилиани, кстати, вместе мы поступили в ВГИК, нашим педагогом был Довженко. И первый урок был, он нам говорил, что нужно режиссеру, главное. Мы как дети кричали, талант, эрудиция. Он сказал, нет, организация. Вот сейчас я использую ту часть своей режиссерской профессии, которая называется организация. Гумилев говорил даже, что когда этнос приходит в полную деградацию, появляется какая-то пассионарная личность, которая может на несколько лет или даже на несколько столетий повернуть этот этнос к лучшему. Но то, что нас сейчас окружают сплошные субпассионары, это он применял такой термин, то есть антиподы пассионаров, это факт. Это тоже меня двигает, потому что куда я заткну свои знания, свой опыт? Вот судьба мне сказала, что надо вот сюда приложить сейчас, именно к этому делу.
Киновед Тео Хатиашвили, говоря о Георгии Шенгелае, в первую очередь отмечает его непрекращающиеся поиски чего-то нового в кинематографе, отказ консервировать свой талант и пускать на поток удачно подобранные формы и направления. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Боджиришвили. Всего вам доброго и до завтра.